«Погоди», — сказал я. «Ты думаешь, это мне следует уволиться из-за того, что мой босс нарушает закон? Это ты мне советуешь?» «Нет», — сказал Гэри. «Как твой адвокат, я даю такой совет. Если ты узнал о противозаконных действиях, ты обязан немедленно сообщить об этом куда следует. Но, как твой друг, я советую тебе держать рот на замке и поскорее уносить оттуда ноги. Это похоже на трусость. Я думаю, следует известить инвесторов». Гэри вздохнул. Положив руку мне на плечо, он сказал: «Джек, инвесторы сами могут проследить за своими делами, а ты убирайся из этой компании и как можно скорее». Мне показалось, что это неправильно. Я был раздосадован, когда оказалось, что мою программу похитили. А теперь я даже не знал, похитили ли ее на самом деле. Возможно, ее просто продали. Это была частная компания, поэтому я сообщил обо всем одному из членов совета директоров. Оказалось, что он тоже в этом замешан. На следующий день меня обвинили в преступной халатности и злостном неисполнении служебных обязанностей. Мне грозили судебным процессом, пришлось подписать уйму бумаг, чтобы нормально уволиться. Мой адвокат занимался вместо меня всей этой бумажной волокитой и горестно вздыхал каждый раз, когда приходилось подписывать очередной документ. В конце концов, мы с этим разделались и вышли на солнечный свет. Я сказал: «Хорошо, что все уже позади». Гэри повернулся, посмотрел на меня и спросил: «Почему ты так думаешь?» И в самом деле, как потом выяснилось, еще ничего не закончилось. Каким-то чудесным образом на мне как будто появилось какое-то клеймо. Я был хорошим, квалифицированным специалистом в востребованной области. Но когда я приходил на собеседование к работодателям, оказывалось, что их моя кандидатура не устраивает. Хуже того, работодатели явно испытывали в моем присутствии некоторую неловкость. Кремниевая долина занимает большое пространство, но это довольно тесный мирок. Слухи здесь распространяются невероятно быстро. Со временем я попал на собеседование к Теду Ландау, сотруднику отдела кадров, с которым был немного знаком. Год назад я тренировал его сынишку перед соревнованиями по бейсболу в малой лиге. Когда интервью закончилось, я спросил у него: «Тед, что ты обо мне слышал?» Он покачал головой. «Ничего, Джек. Тед, за последние 10 дней я побывал на 10 собеседованиях. Скажи мне», — не сдавался я. «Да нечего говорить». «Тед». Он повозился с бумагами, стараясь не смотреть мне в глаза, потом вздохнул и признался: «Джек Форман, смутьян, неуживчивый, не склонен к сотрудничеству, скандалист, вспыльчивый, проблемная личность, не умеет работать в команде». Поколебавшись немного, он добавил: «И, возможно, ты был замешан в каких-то противозаконных сделках. В чем именно не говорят, но это как-то связано с теневым бизнесом. Тебя поймали на горячем».
«Меня поймали на горячем?» — переспросил я.
Внутри у меня все забурлило, и я начал что-то говорить, но быстро сообразил, что, наверное, покажусь Теду как раз вспыльчивым скандалистом. Поэтому я заткнулся и поблагодарил его. Перед тем, как я ушел, Тед сказал мне: «Джек, прими мой добрый совет. Выжди немного. В долине все меняется очень быстро. У тебя отличное резюме и прекрасная квалификация. Подожди, пока...» — он пожал плечами. «Пару месяцев?» «Я бы сказал, месяца 4, может, 5». Почему-то я понял, что он прав. После этого разговора я перестал так усердствовать. До меня дошли слухи о том, что Кремниевую долину начнут потрошить законники и, возможно, дойдет до судебных разбирательств. Впереди замаячило оправдание для меня, Но пока мне ничего не оставалось, кроме как выжидать. Я постепенно привык к тому, что утром не надо идти на работу. Джулия задерживалась на работе допоздна, а детям требовалось внимание. А поскольку я был дома, они обращались со своими проблемами ко мне, а не к нашей домработнице Марии. Я начал отвозить их в школу и забирать из школы, подбирать для них одежду, водить к детскому врачу и к стоматологу и на спортивные тренировки. Первые несколько обедов, которые я приготовил, были ужасны. Но постепенно у меня начало получаться лучше. И сам не заметив, как так получилось, я уже покупал салфетки под приборы и присматривал набор для сервировки стола в Крейт и Баррел. И все это казалось мне совершенно нормальным. Джулия вернулась домой примерно в половине десятого. Я без особого интереса смотрел по телевизору игру футбольной команды «Великаны». Джулия вошла и поцеловала меня в затылок. «Дети спят?» — спросила она. «Да, только Николь еще не доделала домашнее задание».
«Ничего себе! А ей еще не пора в кровать?»
«Нет, солнце», — ответил я. «Мы же договорились, помнишь? В этом году она может не ложиться спать до 10». Джулия пожала плечами. Похоже, она об этом забыла. Скорее всего, действительно забыла. У нас в семье произошло некоторое перераспределение ролей. Раньше она больше знала о том, что касается детей, а теперь я. Из-за этого Джулия иногда становилась неловко. Она как будто частично утратила влияние в семье.
«Как малышка?»
«Выздоравливает. Простуда почти прошла, остался только насморк. И кушает она уже лучше». Мы вместе с Джулией прошли в детские спальни. Сперва она зашла к команде, наклонилась над колыбелью и нежно поцеловала спящую малышку. Глядя на жену, я подумал, что в материнском отношении к детям есть нечто, чего отцы никак не смогут заменить. У Джулии была какая-то особая связь с детьми, которой у меня никогда не было и не будет. Во всяком случае, она была привязана к детям как-то по-другому. Джулия прислушалась к тихому дыханию малышки и сказала:
«Да, ей уже лучше».
Потом мы пошли в спальню к Эрику. Джулия вынула из-под одеяла футболиста и, посмотрев на меня, нахмурила брови. Я пожал плечами, немного недовольный. Я знал, что перед сном Эрик играл со своим футболистом, но в это самое время я укладывал спать малышку и не проследил за парнем. Я надеялся, что Джулия отнесется к этому недосмотру с большим пониманием. Потом Джулия пошла в комнату Николь. Николь сидела за своим ноутбуком, но захлопнула крышку, как только мать открыла дверь.
«Привет, мам».
«Уже поздно».
«Нет, мам, ты вроде бы должна делать уроки».
«Я уже все сделала».
«Тогда почему ты еще не в постели?»
«Потому что...»
«Я не хочу, чтобы ты целыми ночами болтала со своими друзьями через компьютер».
«Мама», —
произнесла Николь с обидой в голосе. «Ты каждый день видишь их в школе, этого должно быть вполне достаточно».
«Но, мама...»
«Не надо смотреть на отца. Мы с тобой прекрасно знаем, он позволяет тебе делать все, что ты захочешь. Сейчас с тобой разговариваю я». Дочка вздохнула.
«Я знаю, мама.
В последнее время общение между Николь и Джулией все чаще происходило именно так. Мне казалось, что в возрасте Николь это нормально, но все же сейчас я решил вмешаться. Джулия устала на работе, а когда она устает, то становится слишком строгой и старается все проконтролировать лично». Я положил руку жене на плечо и сказал: «Уже поздно, хочешь чаю?» «Джек, не вмешивайся». «Я не вмешиваюсь, я только...»
«Нет, ты вмешиваешься. Я разговариваю с Николь, а ты вмешиваешься, как всегда».
«Солнышко, мы ведь договорились, что она может не ложиться спать до 10, и я не понимаю, почему...»
«Но если она закончила делать уроки, она должна лечь спать».
«Об этом
мы не договаривались. Я не желаю, чтобы она днями и ночами просиживала за компьютером. Она не делает этого, Джулия. Тут Николь расплакалась, вскочила и закричала.
Ты всегда мной недовольна! Я тебя ненавижу!
Рыдая, она убежала в ванную и громко хлопнула дверью. От шума проснулась малышка и тоже заплакала. Джулия повернулась ко мне и сказала,
«Если бы ты был так добр, Джек, и не вмешивался, я бы сама со всем разобралась».
А я ответил, «Да, конечно, дорогая, ты права. Прости, ты, конечно, права». Сказать по правде, это было совсем не то, что я думал. Постепенно я все больше и больше привыкал считать, что это мой дом и мои дети. Джулия заявлялась в мой дом поздно вечером, когда у меня все было в порядке, в таком порядке, какой меня устраивал. В доме царила тишина и спокойствие, как тому и следовало быть, а она поднимала шум и устраивала суматоху. Я вовсе не думал, что она права. Я думал, что она не права. И в последние несколько недель я заметил, что инциденты, подобные сегодняшнему, повторялись все чаще и чаще. Сперва я думал, что Джулия чувствует себя виноватой, потому что подолгу не бывает дома. Потом я решил, что она таким образом пытается восстановить свое влияние на детей, пытается вернуть себе ведущую роль в семейных делах, которая постепенно перешла ко мне. Потом я подумал, что это из-за того, что Джулия сильно устает на работе, ведь у них сейчас такой напряженный период. Но в последнее время я склонился к мысли, что просто придумываю оправдание поведению Джулии. У меня появилось ощущение, что Джулия как-то изменилась. Она стала другой, более напряженной, более резкой и категоричной. Малышка плакала навзрыд. Я взял ее из колыбели и принялся укачивать. Привычно просунув палец под подгузник, я обнаружил, что там мокро. Я уложил кроху животиком кверху на пеленальный столик, и она заплакала еще громче, пока я не потряс ее любимой погремушкой и не сунул погремушку ей в ручку. Тогда Аманда замолчала, и я мог спокойно поменять ей подгузник. «Я сама это сделаю», сказала Джулия, входя в комнату. «Ничего, все в порядке».
«Это из-за меня она проснулась. Я и должна ее успокоить».
«В самом деле, дорогая, все в порядке». Джулия положила ладонь мне на плечо и поцеловала меня в затылок. «Прости, что я так распсиховалась. Я правда очень устала. Не знаю, что такое на меня нашло. Дай мне поухаживать за малышкой, я уже так давно ее не видела». «Ладно», — сказал я и отступил в сторону. Джулия подошла и склонилась над ребенком.
«Привет, мой пупсик», —
сказала она и пощекотала малышку под подбородком. «Ну, как тут поживает моя крохотуля?» От такого внимания Аманда выронила погремушку, а потом снова заплакала и принялась вертеться на пеленальном столике. Джулия не заметила, что малышка плачет из-за погремушки, и вместо того, чтобы вернуть ребенку игрушку, она начала шикать на малышку и попыталась натянуть на нее свежий подгузник. Но малышка брыкалась и крутилась на столике, поэтому надеть подгузник не получилось.
«Аманда, прекрати!»
Я сказал, «Сейчас она успокоится. Подожди немного». И это была чистая правда. Аманда совсем разошлась, и сменить ей подгузник в таком состоянии было крайне затруднительно. Обрыкается она довольно сильно.
«Нет, она должна прекратить это! Прекрати!»
Малышка закричала еще громче и попыталась вывернуться из рук Джулии. Одна из липких наклеек на подгузнике завернулась и слиплась, а потом и весь подгузник соскользнул на пол. Аманда перекатилась почти к самому краю стола. Джулия довольно грубо вернула ее на место. Девочка плакала и брыкалась изо всех сил.
«Проклятье! Я сказала, прекрати!
крикнула Джулия и шлепнула малышку по ножке. Аманда от этого принялась кричать еще громче и брыкаться еще сильнее.
«Аманда, прекрати! Прекрати немедленно!»
Джулия снова ее шлепнула.
«Прекрати! Прекрати!»
Несколько мгновений я ничего не делал. Я застыл в оцепенении.